Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
И, друзья, шалом! Мы очень рады приветствовать вас. Мне кажется, прекрасное начало понедельника, хорошая традиция начинать неделю именно с вами, потому что у нас интересно. Дорогие, мы продолжаем цикл «Библия в мировой живописи» вместе со скульптором, автором многих творческих проектов Алексеем Мочаловым. Алексей, шалом!
Шалом!
И сегодня, дорогие, вы познакомитесь с такими авторами, как Коржев, Смирнов, Клейнер. Мы не знаем, видели вы их работы или нету до нашей передачи, но сегодня вы точно их увидите. Посмотрим и узнаем, кто же был учеником Марка Шагала, кто написал серию о Холокосте. И самое главное, как Библия и вера влияли на жизнь художников и на их творчество. Мы, как всегда, в нашей передаче с Алексеем предлагаем вам именно входить в мир искусства, живописи и благодаря творчеству открывать для себя новое. Новое, возможно, в привычном, смотреть на что-то незамыленным взглядом. Так мы созданы по замыслу Творца. Поэтому я уверена, что сегодня вы для себя получите какой-то инсайт. Поэтому присоединяйтесь. Итак, с чего мы начнем? Наверное, как всегда, немножко сориентируем людей на жанр, да, направление, в котором работали художники, о которых мы сегодня будем рассказывать.
Кто смотрел наш эфир, дорогие друзья, последний, да, тот помнит, что мы остановились на художниках советского периода, которые, кто-то был евреем по крови, кто-то нет, но так или иначе они иллюстрировали Священное Писание, они иллюстрировали Библию, и работы были достаточно интересными, уникальными, да, интересными со всех точек зрения. Это было и такое полуабстрактное искусство, и ближе к академизму, к соцреализму. Сегодня работы будут в основном в технике соцреализма. Да, мы рассмотрим трех художников и также поговорим косвенно о нашем очень известном художнике Марке Шагале, который оказал влияние на одного из авторов сегодняшнего эфира. Ну, несколько слов надо будет сказать про такой соцреализм. С одной стороны, это стиль, который сформировался в СССР, но, с другой стороны, он имеет глубокие корни. Он имеет глубокие корни в Возрождении, и даже, если посмотреть, уходит в Древнюю Грецию, да, в эпоху такого классицизма. Но плюс добавляет какие-то...
Кто-то сейчас прямо скажет, ух ты, даже в Древнюю Грецию.
Да, да, некие реалии современности для того времени. Ну, чтобы нам не откладывать дело, долгий ящик, предлагаю нам посмотреть первого нашего автора,
да,
которым
будет...
является Гелий Коржев. Сейчас постараемся показать вам его автопортрет.
Да, Гелий Коржев, который сам из такой непростой семьи, интересной. Да, здесь два слова можно сказать о его папе, пока вот Алексей выставляет работу, что папа у него был известный архитектор. И вот многие парки и знаменитые места в Москве были созданы именно благодаря его участию. Это и Ботанический сад, и Измайловский парк. Вот вы теперь будете знать, что к этим знаковым местам приложил руку папа как раз Гелия Коржева. И, кстати, его друзья называли Дон Кихот Ландшафтский, ну, в шутку такую. Так что мальчик рос в творческой среде, и то, что мы потом увидим, конечно, безусловно, найдет свое место применения именно той среде, тех людей, с которыми он общался. Вот, ну, мы посмотрим просто. Сам он, кстати, еще педагог, конечно, живописец, профессор. То есть, видите, такая личность многогранная. Мы можем посмотреть на его первые работы.
Буквально пару слов. Закончил он Суриковский институт, но интересно так, что начал преподавать у своих конкурентов того времени, советского периода. Это в Академии Строганова, современное название. Тогда было художественно-промышленное высшее училище. И вот как раз-таки Гелий там был заведующим кафедрой монументальной декоративной живописи, фактически сформировал вот все вот это вот направление строгановской такой живописи монументальной.
Слушай, скажи пару слов, почему конкуренты-то? Даже народ не будет.
Ну, два вуза, которые, в принципе, достаточно похожи, и которые находятся в одном городе, так или иначе, один больше тяготеет к актуальному искусству, скажем, Строгановка, да, в СССР, и второй вуз больше к такому академизму, классицизму. Это направление института Сурикова. Поэтому здесь вот всегда...
Понятно.
Ну, такая добрая, что ли, конкуренция. Но в СССР там были разные обострения случаи, да, кто-то следовал такой традиционной системе академического рисунка, как было в Суриковском институте, а вот в Строгановке, наоборот, практиковали какие-то новые формы, необычные. Вот, может быть, поэтому Гелий Коржев, мы не знаем, конечно, настоящую причину, но, может быть, решил туда вот внести такой академизм в стены Строгановского училища.
Да, замечательно. Спасибо за ликбез. Друзья, я говорю вам, вы к нам присоединяйтесь, пишите ваши вопросы, комментарии, потому что вы сейчас увидите, услышите от нас с Алексеем. И, конечно, напишите, будет так интересно. Вообще, вы видели работы Коржева и других художников, о которых мы вам сегодня сказали, еще расскажем. Напишите, пожалуйста, если знаете, да, может быть, какая-то любимая у вас есть, тоже будет интересно, если эта работа окажется среди тех, которых мы будем сегодня демонстрировать. Ну хорошо, давай тогда перейдем к первой работе. А я еще пока люди рассматривают, хочу сказать, что его относили так, к тому представителю сурового стиля, хотя он сам не считал себя таковым и говорил, что вот кто у нас представители, так это Петро Воткин, там еще ряд других, а мы так... Но, конечно, искусствоведы, когда смотрят на его работы, обычно описывают, что да, это трагедии, потери, высший прорыв, такое чувство горькой опустошенности, гротеск на грани холла. Ну, видите, да, какие яркие такие мазки в описании используют искусствоведы. Вы можете сейчас сравнить, кстати. Вот когда вы даже смотрите на первую работу уже Коржева, какое у вас вызывает чувство эта работа?
Да,
что-то
работа
есть
достаточно...
Да, с тем, что было сказано.
Необычным названием «Изыди, сатана». Сразу вспоминаю.
Название сразу соотносится к тому, о чем я сказала выше. Да.
Библейский сюжет. Христос, который терпел голод 40 дней. Вот здесь вот приходит сатана, искушает его, подвигает некого путника, богатого. Да, мы смотрим на элементы одежды, богато украшенный, парчевый, все это нам говорит о том, что действительно подошел к Иисусу Христу и предлагает утолить голод. Стоит здесь крынка, конечно же, абсолютно не еврейская, да, такая советская, да, крынка. И
как, из русского дома.
Да, да, с молоком таким парным, с такой вот какой-то скатертью или тряпочкой, да, в которой все дело было завернуто, ткань. Вот.
Слушай, только не хватает русского каравая. Почему его здесь нет?
Да, вот интересно. Ну, наверное, поскромничали.
Да, решили почему-то хлеб удалить. Интересно было бы задать этот вопрос. Ну вот, дорогие, действительно, вы смотрите на эту картину, вот какой эмоциональный отклик, потому что мы можем многое про нее знать и, конечно, что-то вам расскажем, но искусство, прежде всего, оно ориентировано на то, чтобы вызывать у нас эмоции, ассоциации. Поэтому у каждого, кто будет смотреть на картину, будет рождаться своя история. И вот если вот мы видим, да, вот эти две фигуры, даже обратим внимание на язык тела. Вот Христос, он такой немного наклоненный вперед, но наклонен он вперед не к фигуре, которая стоит как бы сзади него, а как бы от него направлен, показывая свое отстранение. То есть он как бы игнорирует того, кто стоит рядом. Но он открыт. И вот поза его, она достаточно, вот с одной стороны, расслаблена, а с другой стороны, сгруппирована. То есть нельзя сказать, что это человек, ну, так полностью расслаблен. Да? Все-таки вот видно, что внутри идет эта напряженная работа. И на лице мы видим, что есть вот это напряжение, отражение какого-то внутреннего, возможно, конфликта, не конфликта, но то, что сейчас непросто человеку. И в то же время он не на грани. То есть здесь нет как раз вот каких-то невероятных эмоций, надрыва и так далее. А вот обратите внимание, очень интересно, на язык тела вот фрагмента как раз вот этого другого персонажа, да, как изыдет от меня сатана, то есть мы понимаем, что это сатана, и вот что у него, вот ноги, которые, скорее всего, достаточно так широко стоят, устойчивая позиция, как будто на ширине плеч, и посмотрите на руку, вот этот указающий палец, как бы укалывающий, то есть нападающий, как бы пытающийся поразить, он ведет нападение сейчас на Христа именно своей позой. А Христос это игнорирует. И в то же время он в контексте этого диалога, он в общении. Ну, вот это если мы посмотрим на вот позы именно тела, то есть что мы можем прочитать. Ну и действие, где оно происходит? В пустыне. Отсюда, конечно, вот идет эта эмоциональная сразу атмосферность чего-то непростого, то, что хотелось бы, чтобы скорее закончилось, какого-то испытания. Напишите, вот какие эмоции у вас рождает эта картина. Они же, может быть, совершенно другими. Может быть, вы какие-то детали заметили, на которые мы не обратили внимания. Лёш, вот для тебя что эта картина, о чем она говорит?
Ну, испытание, которым столкнулся Иисус Христос, здесь как раз-таки подчеркнута его человеческая природа. Так как стиль соцреализма, это, конечно же, ну, без каких-то там домыслов. Вот все, что мы видим на картине, то нам художник так ясно, понятно, четко и транслирует. И здесь вот это человеческая природа Христа, смирение, что он в первую очередь человек. Да, он Бог, и мы это увидим на последующих картинах, но вот здесь вот как раз-таки показана вот эта вот его природа вторая. И интересно, опять же, вот так как автор делает понятным, действовать для современников, потому что у Гелия Коржева появился целый цикл библейских сюжетов, как он называл, «Библия глазами соцреалиста».
Да, и да, вот да.
Есть такой
да.
в Москве институт русского реалистического искусства, да, и вот там, конечно же, была его выставка уже, к сожалению, посмертная в 2012 году, ну и до сих пор работы там вставляются. И вот интересная трактовка, посмотреть на библейские сюжеты глазами человека, который родился и большую часть жизни прожил в СССР. И опять же, да, вот центр этой композиции, на самом деле, вот, по моему мнению, он смещен в левый нижний угол. Это вот эта вот крынка, да, с молоком, искушение. И Христос, мы с вами знаем прекрасно, что он оттолкнет на вот это искушение и выйдет оттуда победителем его. Духовная составляющая, да, его божественная природа, если говорить прямо, она возобладает над человеческой. «Отойди от меня, сатана». Хотя здесь вот, ну, скорее всего, как нам кажется, Христос эти слова должен произнести своеобразным жестом, там, с позой, но здесь как-то это происходит интересно, да. Он молчит, рот его замкнут, но, возможно, вот сам настрой фигуры, как показывает автор, сам настрой лица говорит о том, что Христос транслирует эту идею, чтобы враг от него отступил.
Да. Во всяком случае, даже если мы смотрим, опять возвращаемся к языку тела, то мы видим, что Христос, он в выигрышной позиции, потому что он как бы отражает вот эту атаку, он спокоен, он сосредоточен, как я уже говорю, внутри происходит у него определенная борьба, но мы знаем, чем это закончится. И вот еще разочек прям на минутку верни, мне интересно, как художник решает вопрос с пространством. И здесь мы и подчеркиваем соцреализм, и интересные нюансы, которые Коржев находит, Потому что вот что особенного, дорогие, если вы смотрите на эту картину, ну, необычного? Вот мне кажется, что необычным именно то, что мы видим часть фигуры человека. Ну, редко мы встречаем подобное на картинах, то есть обычно все-таки мы видим полностью персонажей. А вот то, что нога и рука, и, собственно говоря, больше ничего, это как-то относит нас ну, к какой-то фотографии, например, да, к какой-то иллюстрации и делает именно сюжет каким-то более заостренным и современным. Новое решение какое-то. Хотя здесь можно, например, порассуждать и подумать, что, может быть, ну, помимо вот этого нового хода, который художник придумал, здесь еще какой-то и идеологический акцент. Я не знаю, делал он его или нет, это я свои говорю такие суждения, что именно Христос представлен полностью. То есть мы видим его лицо, мы видим его фигуру. Это значимая личность на этом полотне. А вот, скажем, его противник, его оппонент, собственно говоря, достаточно просто его посыла, его присутствия, потому что это не такая значимая личность, чтобы, допустим, показывать его полностью. Но, может быть, такая трактовка. Но, опять же, это лично мое, вы можете писать именно свои выводы, мнения, почему. Вот вам кажется, Коржев не написал полностью облик сатаны, а вот сделал так это фрагментарно. Но мы можем двигаться дальше.
Да, и следующая работа тоже с таким необычным названием «Трудные шаги к истине».
Да, пока ты ее показываешь, я вот здесь зачитаю, очень интересно, из дневника тоже Коржева, как он пишет. «Я начал работу над библейским циклом, когда современная жизнь, как таковая, стала мне неинтересна. Хотя в библейских сюжетах очень много любопытного сходства с тем, что происходит в наши дни. Главное для меня, там совсем нет политики. Есть борьба, есть противники, есть друзья. Политики нет». Ну, опять же, это мнение Коржева, да, мы, в свою очередь, может быть, и можем там увидеть много политики, но это, опять же, как читать Библию. Мы же понимаем, книга сложная, это и история, и социум, и самое главное – послание от Бога к нам. Так что вот он не видит политики в этом, делает акцент на другом, и тоже делились все близкие, что перед тем, как работать над библейским циклом он действительно как бы отрешился вот от того, что он делал раньше, произошло некое обнуление, и вот он ушел в некое затворничество, там, много времени проводил один наедине с собой, возможно, с Богом, и приступил к работе этого цикла.
Ну, да, многие называют вот цикл его работы исповедью такой.
Исповедью, да. Угу. Вот тоже пишет его дочка, по-моему. Отец настроился, что он уходит от всего, только его мастерская, только замыслы, которые он хотел воплотить. Общественная деятельность этому во многом мешала, да, объясняет дочь художника. Так что видите. И обращение к этой теме – это как раз размышление его над духовно-нравственными, философскими проблемами. Но главное это мы понимаем, да, что это встреча человека с Богом прежде всего. Вот у Коржева она произошла, и как у художника она выразилась в этот библейский цикл. А мы будем дальше с ним знакомиться. Вот открой, пожалуйста, работу, да, «Поиск истины». Mm-hmm. Может быть, впереди сам Коржев.
Да, вот интересно очень. Вот картина делится по диагонали, создает такое движение, некое стремление, конечно же, к истине, вперед. И здесь, опять же, вот прием автора. Обычно центр некий композиционный, да, вот, скажем так, истину, художник где-то на горизонте показывает, и мы становимся вот этими зрителями, которые вместе идем туда по направлению к какой-то заданной цели автора. А здесь, наоборот, происходит все. Мы как будто бы являемся этой целью. Вот в нашу сторону идет вот такая вот толпа людей, которая нас, ну, скорее всего, как-то зацепит и позволит нам к ней присоединиться. Вот опять же, интересное композиционное решение. Мы видим часть людей, верхнюю часть. То есть мы становимся здесь непосредственными зрителями, потому что работа достаточно большая, да, и голова человека вот на первом плане, она, ну, похожа по размеру на нашу голову. Поэтому мы становимся такими участниками события. жарко и палящее солнце, мы видим это Иудея, опять отсыл к библейскому повествованию. С вами помним, что Иисуса Христа, как еврейского мессию, окружали толпы людей, которые ходили и хотели узнать. Кто-то, возможно, хотел в нем найти мессию, да, кто-то находил, кто-то сомневался, но вот они за ним ходили. Если посмотреть внимательно на эти лица, они все разные. Ну вот одно лицо смотрит на нас, человека, очень загоревшее, морщинистое, да, человек средних лет, но такой рабочий. Вот этот взгляд такой пронзительный, с одной стороны, с другой стороны такой добрый, который нас зовет, ну, что называется, действительно присоединиться к ним. Ну, кто-то там закрыт от солнца, на переднем плане человек, ну, вообще вот этот жест закрытия от солнца, чтобы посмотреть, да, куда же дальше идти.
Потому что да, солнце самое светит. Интересное, что вот именно первый человек мне как-то напоминает араба, ну, что-то такое есть. И интересно, что это практически одно, ну, такое вот интеллигентное лицо из всех остальных, то есть достаточно простые лица, действительно, мы видим. И напоминает немножко советскую очередь. Правда, есть какая-то к этому отсылка, хотя здесь есть и динамика, и движение в картине. Опять, кстати, обратите внимание, действие происходит в пустыне. Отсылаем к такому периоду самого художника, который уходит от всего, то есть своего рода сам именно Коржев в этот момент, он тоже в пустыне.
Да, кто последний за истиной, да?
Кто последний за истиной, да.
И, ну, это отчасти похоже на биографию художника, потому что он прожил достаточно долгую жизнь в СССР, будучи преподавателем, будучи человеком, который знал прекрасно социальные вот устои общества, знал то, что искусство было направлено, чтобы поддерживать политический строй. И здесь, когда, возможно, все рухнуло, он обратился к Библии. Но в том учебном заведении, в котором он учился и преподавал, там даже в СССР висели достаточное количество библейских сюжетов. И так и профессоры, да, и студенты, они возвращались к Библии, да, потому что это очень сильно помогало им видеть и, наверное, искать вот эту вот истину через Священное Писание.
Да, причем обратите внимание, вот на лице еще такой нюанс, вот некое послание внутреннее или как бы некий порыв такой в этом ожидании. То есть мне кажется, что с одной стороны, опять же, некое напряжение, ну, потому что люди ждут, вот они в очереди, ну, как мы сказали, да, образно, или они в движении, там много народа, но все равно какая-то внутренняя точка. Вот кроме первого действующего персонажа, потому что он в порыве, то есть как будто бы все устали, а он в движении, в динамике, внутренней. Вот он все равно, несмотря ни на что, не теряет надежды. То есть он всматривается в эту даль, он надеется, что сейчас он все-таки получит то, во что он верит и чего он ждет. Да, ну можно следующую работу увидеть.
В случае следующей работы, да.
Да. Вот пока ты уже ее открыл, ну вот, дорогие, пока вы ее рассматриваете, я здесь тоже могу сказать немножко о том, что Коржев на самом деле любил представлять публике такие эскизы, еще не готовое полотно, отказаться от чего-то такого большого, монументального, ну, типа явления Христа народа, потому что он казалось, что вот когда человек смотрит еще на незавершенную работу, эскиз такой, да, этюд, он может как бы больше почувствовать живость этой картины и то, как проходила сама работа, увидеть что-то такое, чего уже невозможно зацепить в готовом полотне. Ну, как бы одна из особенностей. А сейчас мы смотрим картину, которая называется...
«Прозрение».
«Прозрение».
Действительно, здесь вот такой портрет с руками, но только с руками не человека, да, главного действующего героя, а человека другого. Если быть точным, это Иисус Христа, как Христос касается руками вот к этому человеку. Наступает момент его прозрения. Работа, да, очень интересная. Здесь мы не видим ничего лишнего, только лицо персонажа, и вот посмотрите его глаза. С одной стороны, он же слепой. Почему?
Да.
Зрачки, они обращены к рукам того, кто возвращает ему зрение. Скорее всего, здесь начинается вот этот процесс прозрения.
Процесс, да.
Медленный, постепенный. Глаза еще затуманены, но он уже видит истину, он уже видит хотя бы того, кто дает ему это зрение, возвращает. Интересно, что вообще здесь, чтобы не спорить с центром композиции, автор вот так затуманивает немного руки Спасителя. И все-таки делая акцент на вот этих вот глазах и лице бедного человека, слепого. Мы не знаем, то ли он потерял зрение, то ли он был от рождения слепым. Я думаю, здесь, конечно же, духовная подоплека существует, потому что как сам автор тоже, будучи израненным, будучи побитым и жизнью, да, так или иначе, он обращает взор свой к великому целителю, не только тела, но и души, к Спасителю.
Да, вот если вернуться к воспоминаниям дочери художника, она как раз пишет, что вот Иисус Христос, ученики, Дева Мария были скорее историческими персонажами для отца. Нельзя его назвать прям воцерковленным человеком, но всю жизнь он старался соблюдать христианские заповеди. Может быть, поэтому переживания и страдания героев его библейского цикла настолько осязаемы. Вот этим самым мне Коржев напоминает немного Льва Николаевича Толстого, да, с церковью были, да, с церковью были некоторые напряжения, но Христос был для него реальной личностью, который влиял на его жизнь, конечно, конечно, да.
Ну что? Следующий наш художник, наверное, не такой известный, как Гели Коржев, это Илья Александрович Клейна. Сейчас покажу автопортрет. Естественно, как вы уже, дорогие наши слушатели, зрители, догадываетесь, он был по крови евреем.
Слушай, какой прекрасный автопортрет просто. Прям привет из Средневековья.
Это вот необычный вообще стиль его и направление. Это, конечно же, далеко не соцреализм. Это что-то вот свое особенное. Сложно даже определить вот это направление. Но, опять же, здесь такой стиль, скорее, как эклектика, опять же. Возрождение, да, там поиски каких-то форм и средств выразительности, как у Марка Захарча Шагала, и так далее. Вообще, надо сказать, что родился он в 1938 году в достаточно бедной еврейской семье, и родители помогали ему выжить. Представляете, молодой человек перенес 17 операций. Он там ходил на костылях в школу, он начинает посещать какие-то курсы при художественном училище. Но так как он был евреем в СССР, было очень тяжело, практически невозможно жить. Его преследовали КГБ, его преследовали органы власти, которые пытались его несколько раз убить, там было даже несколько покушений, закрывались все двери. В конце концов он уезжает в Сибирь, в глухую деревню, там один его знакомый, фамилия или немец, или, скорее всего, еврейского происхождения, советуют даже уйти в тайгу. Вот он там живет в таком отшельничестве. Находясь там, он пишет некоторые свои работы, но он не был популярным автором для того периода.
Извини, пожалуйста, я прямо здесь не могу вклиниться. А вот это вот преследование КГБ, оно было с чем связано? У нас же много было евреев. Понятно, что здесь палки могли вставлять в колеса, там как-то карьеру тормозить, но не до такой же степени. То есть чем это было?
Потому что он увлекался западным искусством. И здесь еще, скорее всего, потому что отца репрессировали, и он был врагом народа. Такой был некий ярлык.
То есть какие-то получали, то есть они в нем видели какую-то опасность идеологическую?
Да, в первую очередь. И потом интересно, что вот до конца непонятно именно почему он подвергался вот таким массивным преследованиям. Собственно, он никогда не занимался политикой, никогда не занимался какой-то там подрывной деятельностью советского режима, но, возможно, вот еще такая была любовь к западному искусству. И он покупал книги, сдавал кровь, знаете, вырученные деньги, покупал книги, и вот, возможно, в этом тоже что-то там.
Но мне кажется,
искал найти в нем какой-то изъян, находили. А вот зачем он покупал эти книги?
Да, но мне кажется, что какая-то загадка, тайна здесь все-таки присутствует, потому что ну, у нас полно было детей врагов народа, которые западным каким-то искусством увлекались, но их до такой степени не преследовали. Вот что-то там, вероятно, все-таки было. Ну, интересно, потому что, видишь, путь начинается со страданий. И болел много операций, да, сколько перенес, и преследования от властей. То есть мы сразу возвращаемся к пустыне. Тяжело.
Да. Ну и, конечно же, он пытался поступить куда-то в институт. Практически было невозможно. Но вот потом он уже при Хрущевской оттепели смог закончить институт истории искусств в Москве. И там он даже закончил аспирантуру.
Но он же как раз ученик Марка Шагала.
Да, это вот интересно, что с Марком Сахарчем Шагалом в 1973 году, ну это уже, понятное дело, брежневские времена, и Марк Захарович приехал в Москву, и он посмотрел работы Ильи и сказал такие слова, я сейчас вот зачитаю: «Вы художник, мы оба с вами химики, ибо наша краска вытекает из сердца». И Марк Захарович приехал не с пустыми руками, он подарил ему одну из своих работ, этот цирк. И вот эту работу, конечно же, художник так свято хранил, как такое
присутствие. Ну, конечно, знаешь, благословение от Марка Шагала, да, это дорогого стоит.
Ну, вообще,
слушай, а давай посмотрим, давай посмотрим как раз его картину «Ангел», которая вот в таком шагаловском разрешении, чтобы сразу увидите знакомый полет. Вот, да? Это такой поклон в сторону Шагала.
И опять же, здесь мы видим элемент такого монументализма, декоративного, как будто бы это эмаль. На самом деле это холст масла по технике своей, но вот по восприятию такое металлическое есть, и опять же вот эта вот угловатость советская, такая стилизация, но, как уже сказали, присутствие шагаловского такого настроя.
Да, ну смотри, такое ощущение, что ангел потерял свечку из руки и расстроился по этому поводу, растерялся немножко, да?
Да, что... возможно.
Уронил свечу.
Такой отсыл к жизни, да, что вот
гладко
у автора было, и вот тоже были определенные трудности, проблемы. Но, конечно же, как и любой художник, в том числе как его любимый учитель Марк Захарович, да, Илья у нас, конечно же, обращался к библейским сюжетам. Мы сейчас посмотрим тоже несколько библейских работ. Называется «Христос, терновый венец», и есть две версии. Вот это вот первая версия, да, здесь лик Христа, мы видим с вами уже Христос, который умер, да, здесь на земле, и, конечно же, здесь он настоящий еврейский мессия. Изо рта сочится кровь, на лбу мы с вами сталкиваемся с мертвым человеком. И хотя здесь мы не видим непосредственно тернового венца, но, опять же, судя по названию, это присутствует здесь вот буквально везде. Христос взял на себя грех мира, взял вот этот в том числе и терновый венец.
И, кстати, вот по всему видно, что свершилось.
Да.
Да, то есть точка такая, точка.
И
потому что
сияние,
да, в каких-то работах, конечно, именно связанных с терновым венцом, это страдание, это боль, и ты чувствуешь ее прямо вот с картины, это сочится эмпатически, но это и настрой, конечно, посыл автора. А здесь точка разрешения, все свершилось, кульминация, да. Но, правда, вот этот просветленный лик Христа, он уже отсылает нас к воскресению. Да, слушай, вот эта работа, которую ты сейчас показала, она мне чем-то, и вот еще ряд других, которые мы увидим, она мне что-то напоминает, а вот ну, похоже на Дали, вот какие-то
сюрреализм,
да, уже предпосылки, да.
Потому что опять же вот как крест и там Христос в русском стиле в древнерусской иконе сделан.
Но сама манера письма, да, сама манера письма, пространство, использование красок, вот размещение вот именно всего на полотне, просто, правда, я сначала посмотрела, думаю, так интересно, действительно.
Такой... сзади, спереди, и как бы духовный взор Христа, мы видим
да, он смотрит на себя, да, идя в терновом венце, он видит свое будущее, то есть вот он на кресте. И если в терновом венце мы видим только его со спины, мы не видим его лица, то вот это послание его, оно очень спокойное, то есть как будто бы он говорит: не бойтесь, не переживайте, да, смертью эта история не закончится, я воскресну. Или это нам послание, что не бойтесь умирать, не бойтесь смерти, не бойтесь, потому что я с вами. Ну, вот интересный ход такой. Да.
Ну, и вот этот же ход, он прослеживается здесь. Висит Христос на кресте, распятый, но он парит в воздухе, да, то есть он уже такой прямой отсыл к воскресению, и здесь вот идет человек, такой мелкий, да, и он так смотрит на этого Христа, такого большого, крупного, который висит, хотя человек проживает, ну, нелегкую жизнь, пустыня изображена, горы, и вот...
Слушай, ну, название самой картины, это для чего ты оставил меня, да? Это да. Как, вот это вот, мне кажется, такая картина духовного кризиса, когда человек может испытывать одиночество, разочарование, не получать ответы на молитвы, и кажется, что тебя все оставили. Но надо вспоминать, наверное, в этот момент особенно самого Христа, который был на кресте, и он также переживал это ощущение разрыва, покинутости. Но Бог все время же с нами. Да. И если мы теряем эту чувственность, то мы разумом должны себе об этом напоминать, что Господь всегда с нами, Он нас никогда не оставляет.
Я думаю, здесь вот как раз-таки такое сосредоточие название или ламас вахвани, еврейские слова, которые изображает здесь еврейский автор. И, возможно, он понимал и транслировал Священное Писание, как тот же Танах, как книгу своих предков, написанную для него. И мы видим возвращение к уже Брит Хадаша, то есть к Новому Завету. И это подчеркивает то, что художник разделяет и христианские ценности, он их транслирует. Он понимает, что Христос — это не какой-то там русский бог, да? Нет, конечно же, это, во-первых, историческая личность, а во-вторых, это самый настоящий тот еврейский мессия, который пришел вот в том числе и для спасения своего, в первую очередь, да, для спасения своего народа.
Да, кстати, ему вот огромное спасибо еще за то, что в своих работах, особенно первых, которые ты показал, связанных вот там с плащаницей, мы видим именно еврейское лицо. То есть если вот в одной из работ, ну, до этого с терновым венцом, там больше, ну, как знакомый такой облик Христа, больше европеоидный такой, европейский, то вот в других работах мы прям вот видим, да, что еврейские корни Христа, вот они налицо, это еврей. Может быть, это такое еще как бы послание и личного присвоения Христа самому себе и еврейству. Потому что, конечно, мы знаем, что еврейство и христианство в непростом синтезе. Вот, и здесь некое примирение, возможно, происходит для самого художника. Ну, опять же, как мы можем это понимать?
Да, у Клейнера, конечно же, очень много работ существует, и наш такой совет, доброе пожелание нашим зрителям и слушателям посмотреть их. У него есть замечательная серия «Холокост». Я надеюсь, когда-нибудь мы даже посвятим эфир этой теме. Вот буквально совсем так вот пару работ, что называется.
Да. Слушай, ну мне и понятно, почему он обращался к этой теме, потому что он сам проходил через этот огонь. Вот судя по тому, что ты нам рассказал, это пустыня болезней, преследований, непростая судьба и... Правда. Интересно посмотреть, когда мы к этой теме обратимся, что же для него было вот этим жертвоприношением огневым, как он из него видел выход. Да. Так. Дорогие, ну, вы напишите, пожалуйста. Да.
Да, пока это у нас сейчас... Александр Смирнов. Александр Максимович. Наш современник, родился в 1947 году. Интересно, что тоже детство его прошло в Ереване, куда вот так вот получилось. Родители вынуждены были эмигрировать от преследований, потому что семья была глубоко религиозной и в то же самое время с хорошими такими еврейскими корнями, что называется. Уехали они туда, да, с одной стороны, это была такая эвакуация, но с другой стороны мы понимаем, что тоже, да, им доставалось от современников определенным образом.
Слушай, ну его автопортрет тоже так о многом говорит. Вот с одной стороны тоже привет из Возрождения, что такое, ну, а-ля Рафаэлевское, хотя, конечно, лицо нет, лицо больше к Рембрандту, что-то вот такое уже, да, периода Ренессанса тоже. Но, правда, такой возрожденческий посыл.
родители переехали в Воронежскую область, там он провел детство и юность, поступает в Пензенское училище, заканчивает его, но, к сожалению, не всегда брали его на работу художника, поэтому приходилось осваивать много-много разных специальностей. На самом деле, вот Александр Максимович такой один из самых, наверное, жизнерадостных людей, с которыми я встречался, и когда вот общаешься с ним, то он постоянно пытается рассказать суть благой вести, так или иначе, через свои работы, через свое творчество. И основная цель его, на самом деле, это там не построить себе какое-то славное имя, а транслировать Евангелие через свои работы.
Он проводит... Давай обратим внимание на этот факт. То есть ты его лично знаешь?
Да. Ну, в частности, сына. Вот. И они
Алексей,
держали...
Алексей, ну это вообще просто... Вот... Дорогие, да, вот кто у нас, видите, ведет эфир. То есть ты с ним лично общался?
Да, достаточно простой человек в общении. И вот там, даже в одном из наших творческих проектов сын его участвовал, работу отца привозил. И действительно приятные такие люди, которые открыты, стараются молодежи современной проводить какие-то экскурсии, на которых, вот, заходя в их там большие залы, сейчас уже в современной новой Третьяковке, да, мы погружаемся в такую Библию открытую, написанную художниками. Я не знаю,
он продолжает еще... работать?
Да, они продолжают работать вместе с сыном, что называется, на перегонки, кто больше напишет библейских сюжетов, причем очень разных, разнообразных. И... Ну вот у Александра, у него интересно, в отличие там, даже от того же сына, так как есть мощная академическая база, плюс СССР, когда нельзя было писать христианские сюжеты, он вот первые его работы, которые посмотрим, они достаточно в таком традиционном реалистическом стиле выполнены.
Ну вот давайте посмотрим картину, на них, да. Пока ты будешь картину открывать, я вот здесь расскажу, что нам передают шалом из Минска, пишут благодарности тоже за эфир, дорогие, спасибо вам. И было бы здорово, если бы вы написали, есть ли у вас здесь знакомый автор. Мы говорим о Коржеве, говорим сейчас непосредственно еще о Смирнове Клейнере. Вот сейчас у нас очередная работа, поэтому напишите, знакомы ли они вам, может быть, какие-то работы ваши любимые, так что подключайтесь. Да, вот замечательная картина, которая называется...
«Был у Христа младенца
сад».
Старинная русская легенда о Христе, у которого был сад, и вот там выступили, что дети сорвали все розы, а ему остались лишь шипы. И здесь опять вот синтез. С одной стороны, они очень любят Россию Смирнову, а с другой стороны, ну, чувствуя корни и принадлежность к богоизбранному народу. Здесь вот Христос, например, в кипе, да, такой еврейский мальчик, и вот мама, которая, ну, вот так вот выращивает, да, помогает в роли садовницы этих роз. Вот интересный синтез.
Да, и сюжет, на самом деле, я встречаю впервые. Может быть, ты нет, но я первый раз.
Да, это достаточно редкий сюжет. Ну, иллюстрация вот этой песни к стихам.
Так.
Следующая работа достаточно тоже необычная. «Новый завет даю вам». Надо сказать, что Смирнов, он тяготеет больше, ну, каким-то необычным именно своим темам в искусстве, в том числе и библейским.
Потому что, нечасто, ну, повторяющимся, да, потому что мы с тобой как-то в одном эфире говорили. А вот интересно, почему художники повторяют часто одни и те же сюжеты? Они их там интерпретируют по-своему, играют с формами, там что-то новое придумывают. Но действительно вот у этого автора мне очень понравилось то, что появляются сюжеты, которые, ну, к которым не обращались.
А если те сюжеты, которые, что называется, стали традиционными для живописцев, да, он их совершенно по-другому прочитывает.
По-другому преподносит, да, да. Угу. Ну, давай объясним зрителям, что здесь происходит у нас.
Новый Завет. Интересная работа. Христос, с одной стороны, изгоняет торговцев из храма, и, с другой стороны, само название «Новый Завет даю вам». В чем же заключается Новый Завет? Изгнав вот этих жертвенных животных, он хотел им показать идею, то, что он станет этим агнцем, который принесет для себя, за себя, да, себя, да, принесет за всех людей. И двор язычников, который был забит вот этими животными, и, к сожалению, они не могли попасть в храм, то здесь вот как раз-таки Христос очищает это храмовое пространство. Картина делится на два лагеря, и здесь любовь к иконописи прослеживается, потому что лагерь левых, а с точки зрения иконы лагерь правых, правильных, да, он вот находится в такой правильной стороне. Это Христос с учениками, апостолами, они все с посохами. А художники, на самом деле, когда пишут, ну, Смирнова я имею в виду, библейский сюжет, они очень скрупулезно относятся к костюмам, которые были. Они едут там к искусствоведам, они обращаются к историкам еврейства, да, и вот пытаются узнать ту культуру, в точности mm-hmm. передать. Это не просто случайность такая, вот захотел он изобразить, так нет. Даже вот, вот эти вот раввины, да, фарисеи, ну, они в такой скрупулезности исторической перед нами представлены здесь.
А чтобы было понятно, покажи зрителям, вот где у нас Христос, где ученики.
Да, вот, конечно же, Христос с этим жестом. Mm-hmm. Да, вот у нас ученики идут. Mm-hmm. А, возможно, это путник, да, который несет голубей, уже приобрел их.
Храм, да, мы знаем, что и голубей, да, приносили.
Храм, да. И вот здесь mm-hmm. вот такие. Ну, на самом деле, опять отсылка к какому-то к аду даже. Да, вот эти красные звери, такой сидящий человек в такой позе, ну, разве что рогов ему не хватает.
Да-да, а там еще огонь есть как раз, да, который вот эту тему огонь подпитывает. Mm-hmm. Да.
Mm-hmm. Здесь и... Mm-hmm. Ну, вот Христос
Указывает Христос на что? То есть на то, что все, ну, как бы начинается начало нового времени, или на что? На их жизнь, какие-то грехи,
я
вот
думаю,
этот указующий перст.
Отсылка к тому, что он пытается изгнать их из храма на самом-то деле. То есть работа носит
вот так.
Контекст угу. изгнания из храма. Угу. И Христос только сделает это в такой более мягкой форме, но опять же мы видим, ну, недовольство, недоумение, во всяком случае, этих людей.
Угу. Понятно. Потому что я думаю, какой-то посыл такой более жесткий. Думаю, что в этом есть что-то обличающее, да? Потому что опять вот выброшенная
из храма, но мы не видим бича, мы не видим таких нам привычных символов. Специально, что художник дает там возможность.
Ну, это и здорово, это хорошо, за это мы и любим художников и их взгляд на Библию, на персонажей, на то, что там происходило как раз внутри людей и темы. Ну, и думаю, сейчас мы как раз посмотрим, потому что времени у нас осталось немного, на совершенно его новые работы, потому что вот если вы посмотрели бы отстраненно, решили, что, наверное, это два разных человека.
Так. Стилистика. Вообще Александр Смирнов, он предлагал для Московской патриархии новый вид или направление в иконописи. Мы знаем, что сейчас всем нам любимая, до боли знакомая Софлина везде там печатает свои иконы. Он говорил, давайте мы создадим новый стиль в иконописи. Uh-huh. Андрей Рублев был новатором, и давайте вот я тоже готов стать таким новатором. У него замечательные работы, даже вот более в таком иконописном стиле. Но вот здесь мы видим как раз-таки «Тайное вечеря». Uh-huh. Да? Апостола Иисуса Христа, а Христос омывает им ноги. Угу. Этот сюжет мы видим Петра.
И ну вот опять, смотри, опять какое-то дыхание возрождения все равно присутствует, да? Как будто бы я смотрю на вытянутую фреску, может быть, Микеланджело. Вот что-то такое, опять же, общее от расположения фигур, вот от цвета. И в то же время вот эти удлиненные лица, вытянутые, какой-то привет от Эль Греко. Тоже mm-hmm. что-то такое есть. Вот давай покажем следующую работу, потому что две минутки у нас осталось.
Работа тоже с таким названием «Зажегши свечу, не ставит ее под сосуд». Христос учит своих апостолов, учеников на лодке на берегу Генисарецкого озера. И здесь, конечно же, вот эти нимбы, они особенно подчеркивают такую иконографию Александра Смирнова.
И вот еще покажу, у нас есть время снятия с креста, тоже очень интересное там. Здесь уже и какая-то абстракция, интересная поза тела.
Ну, да, мы сейчас увидим. Да, художники не боятся показывать зрителям незаконченную работу. Это вот как раз-таки такой этюд. У них очень много этюдов.
Да, но я не эту имела в виду, Лёш, но хотя она тоже интересная. Я имела в виду вот в его новом стиле, тоже там, где идет снятие с креста, но, наверное, мы сейчас уже не успеем. Может быть, тогда посмотрим еще хождение по водам. Ну, пока там все в лодке, вернее, когда Христос не по водам идет, а в лодке там с учениками Христос. спит. Там интересно, она как в таком в кружочке, и тоже отсылка к Возрождению, да, потому что мы помним, что как раз Рафаэль, у него много работы именно в таком, в круге. Да-да-да, ну, это восхождение по водам, да-да-да, видите? И цвет здесь потрясающий у Христа, такой очень мягкий, тоже в контрасте вот с остальным миром. На нем свет, он как световая точка, как центр, центр спасения и притяжения взгляда к себе. Ну что, мы сегодня познакомились с этими прекрасными художниками. Дорогие, спасибо вам, что вы были с нами. Я очень надеюсь, что вы для себя что-то получили. Новое, новый взгляд, новые впечатления. Пусть это все послужит тому, что ваша вера будет крепкой.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.